Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое нам место Священного Писания, послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, стихи 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни». Исходя из имеющегося повеления «отложить прежний образ жизни в лице своей прошлой жизни, связывающей нас со своим народом, со своим домом и со своими желаниями, исходящими из плоти, и облечься в новый образ жизни в лице своего нового человека во Христе Иисусе, это практически повеление, призывающее нас к совершенству, присущему нашему Небесному Отцу. И для выполнения этого повеления задействованы три повелевающих глагола. Это «отложить», «обновиться», «облечься». То есть вначале нам необходимо отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, затем нам необходимо обновиться духом нашего ума, после чего нам необходимо облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. В силу чего мы стали предрешением трех судьбоносных вопросов, от которых будет зависеть свершение нашего спасения, то есть будем спасены мы или нет. В определенном формате или же в границах определенного содержания мы уже рассмотрели, что собой представляет прежняя жизнь, унаследованная нами от семени греховной жизни наших отцов, и какие условия необходимо выполнить, чтобы отложить этот истлевающий и гибельный образ жизни, а также кем является и что собой представляет дух нашего ума, и какие условия необходимо выполнить, чтобы обновить сферу своего мышления духом нашего ума. А посему сразу обратимся к третьему вопросу. Какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в своего нового человека? Я полагаю, что для этой цели нам вначале необходимо будет дать ясное и исчерпывающее определение, по каким критериям и признакам следует определять характеристики нового человека, и уже исходя из полученных откровений исследовать условия, последовательное исполнение которых поможет нам облечься в нового человека. При этом следует учитывать, что речь идет не о таком облечении, которое возможно только по воскресении наших тел, когда умершие во Христе воскреснут нетленными, то есть будут облечены в свое небесное жилище, а мы, оставшиеся в живых, изменимся во мгновение ока и восхищены будем в сретенье Господу на облаках. А о таком обличении наших тел, когда наши тела будут еще оставаться непреображенными, но в то же время облеченными в нового человека. Кстати, именно о таком обличении в нового человека, когда его тело еще остается в трехмерном измерении, непреображенным в образ прославленного тела, подобного Христу, описано в одном из апокалиптических видений апостола Иоанна на острове Патмос, когда жена невеста Агнца приготовила себя, в силу чего ей дано было облечься в весон чистый и светлый, который, как мы увидим, далее несет свойства и характеристики нового человека. Трехмерное измерение – это измерение времени, включающее и сочетающее в себе понятия настоящего, прошедшего и будущего. Поэтому наш мир называется видимый физический мир трехмерным миром. Четвертое измерение – это измерение вечности, сочетающее в себе понятие вездесущности. Вездесущности, которое господствует над временем, пронизывает время и поглощает время. Время определяется, как мы знаем, и начинается криком страдания, которое обнаруживает новорожденный младенец, затем сопровождается всевозможными ограничениями и всевозможными потерями, насыщенно болями, слезами, ветшанием, старением, непостоянством, тлением, скоротечностью и, наконец, заканчивается неизбежной смертью. Это время. Вечность. Я имею в виду вечность для святых, не для нечестивых. Вечность или измерение вечности для святых – это победа Христова, которая определяется и обнаруживается возгласом непорочной радости, в которой все, что связано со временем, поглощается. Как написано Исаия 25, 8, 9, «Поглощена будет смерть навеки». Поглощена. Смерть во времени поглощена будет навеки. «И отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле. Ибо так говорит Господь, и скажут в тот день, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Все есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». И еще одно место Писания, о котором говорит апостол Павел 1 Коринфянам 15, 54, 57. «Когда же тленность сие облечется в нетление, и смертность сие облечется в бессмертие, мы говорим о том, что такое вечность, измерение вечности. Это бессмертие, нетление. Тогда сбудутся слова, написанные «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Закон Моисея. Закон Моисея – сила греха. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, новый человек, в которого нам необходимо облечься, несет в себе измерение вечности во времени. Новый человек, в которого нам необходимо облечь наше тело, несет в себе измерение вечности во времени. В Писании под облечением в образ нового человека имеется в виду облечение весон чистый и светлый, о котором говорится, что такой весон является праведностью святых. И дается такой весон только той категории людей, кто в достоинстве жены невесты Агнца приготовил себя в том, что, во-первых, отложил прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в своих обольстительных похотях, во-вторых, обновил сферу своего мышления духом своего ума, который является в нашем духе умом Христовым. Как написано Откровение 19:1-9. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: «Аллилуйя! Спасение и слава, и честь и сила Господу нашему! Ибо истинные и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растила землю любодейством Своего и взыскал кровь рабов Своих от руки». Ее речь идет о лженевесте, которая сегодня заполонила буквально все костелы, все собрания, все церкви, и которая находится в своем большинстве, и которая находится в руководстве, в основном в руководстве. «И вторично сказали: Аллилуйя, и дым ее восходил во веки веков». То есть это плевелы, это нечестивые грешники, это люди, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, которые буквально переполонили Церковь Христову на земле. И здесь говорится о том, что здесь на земле Бог избавит свою церковь от этих людей. «И вторично сказали: Аллилуйя, и дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца, 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: Аминь, Аллилуйя. И голос от престола исшел, говорящий: Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Кстати, речь идет не о воцарении Господа на небесах, Он там уже царь, а о воцарении Его в наших сердцах, в церкви на земле. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца». Брак Агнца будет происходить на земле, не на небесах. «И жена Его приготовила себя, и дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: Напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: Сии суть истинные слова Божии». Итак, если вы обратили внимание, то образ этого видения является иносказанием или притчей, которая заканчивается словами: «Блаженны званные на брачную вечерю Агнца». В одной из своих притч, в которой Иисус раскрывает суть брачной вечери, ясно говорится, что на этой вечере оказался человек, который вошел туда не в брачной одежде, за что был выдворен. И говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Нам доподлинно известно, что войти в жизнь вечную, то есть в небеса, не имея одеяний, оправдания невозможно. Однако этот человек, не имея одеяний и оправдания этой брачной одежды, вошел туда, оказался там. Следовательно, это не были небеса, это брачная вечеря. Это когда Слово Божие начинает говорить о брачной вечере, об оправдании, о двойных одеждах оправдания, как оправдаться, как облечь себя в ризы спасения. Когда люди освящаются для того, чтобы посвятить себя. А посему люди, удостоившиеся войти в жизнь вечную, это те, которые при жизни в теле облеклись в нового человека, в силу чего уже выдворенными с небес быть не могут. А вот войти на брачную вечерю Агнца не в брачной одежде вполне возможно, что указывает на тот фактор, что брачная вечеря Агнца – это время, когда Бог открывает истину о том, как отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в своих похотях, как обновить свое мышление духом своего ума и как облечься в нового человека. Это и есть брачная вечеря Агнца. Возможно, многие думают, ну какая же она будет? «Блажен, кто вкусит!» – крикнули однажды ему ужина, то есть в Царстве Господнем. Он сказал, «Царство Божие внутри вас есть». И он сказал, что вот где начнется Царство Божие, то есть пир. Это и есть пир, когда Бог начинает открывать эти истины. То есть как облечься в нового человека или какими средствами, на каком месте и каким образом следует провести тотальное освящение, чтобы затем произвести тотальное посвящение. И если при тотальном освящении мы отделяемся от своего народа, от своего дома и от своих истлевающих похотей, и затем обновляем наше мышление духом своего ума, который является в нашем духе умом Христовым, и таким образом завершаем свое приготовление к тотальному посвящению, то при тотальном посвящении мы получаем от Бога откровение через наставление в вере, каким образом следует принимать инструкции об обличении самого себя в нового человека, которое может быть дано Богом только в то время, когда мы, как Его жена и как Его невеста, приготовили себя или же выполнили условия тотального освящения, необходимые для выполнения условий своего тотального посвящения, чтобы служить Богу живому и истинному. Мы рассмотрим облечение самого себя в нового человека в семи составляющих или в семи значениях, каждое из которых находит свое определение и свое выражение в Писании. На иврите «облеченный» означает облеченный в ризы спасения, одетый в брачную одежду, одетый в одежды правосудия, коронованный венцом жениха, украшенный убранством невесты, одетый в весон чистый и светлый, принявший представительную силу Яхве Саваофа. Практически в этих критериях и признаках сокрыты условия, содержащие в себе инструкции, выполнение которых поможет нам облечься в качество, достоинство, убранство и силу своего нового человека, сокрытого и пребывающего во Христе Иисусе. Достоинство же нового человека в трехмерном измерении, выраженное в одеждах невесты и жены Агнца, это достоинство царя, достоинство пророка и достоинство священника. В своем сочетании эти три уникальных достоинства налагают на человека ответственность представлять совершенство своего Небесного Отца в измерении трех ветвей власти. Во-первых, выносить и приводить в исполнение суды правды. Это достоинство царя. Устанавливать пределы призвания, достоинство пророка, и совершать служение ходатая – это достоинство священника. Однако, прежде чем мы начнем исследование инструкции обличения в этих трех уникальных достоинствах, как облечь себя в эти три уникальных достоинства представительной власти Бога, представляющих достоинство нашего нового человека во Христе Иисусе, нам необходимо будет исследовать семь значений, определяющих характеристики и критерии нового человека. И в дальнейшем исследования этих семи признаков помогут нам усвоить инструкции посвящения в достоинство царя, в достоинство пророка и в достоинство священника. Эти три достоинства в своей совокупности подведут черту как под определением признаков нового человека, так и под определением условий, необходимых для обличения в нового человека. Первые пять признаков, которые определяют лицо нового человека, мы рассмотрим в пророчестве пророка Исаии, 66 глава. Шестой признак мы рассмотрим в 19 главе Откровения Иоанна, а седьмой – в 39 главе Иова. И разумеется, что попутно мы будем опираться и на другие места Писания, которые подтвердят мысли, имеющиеся во взятых нами основаниях. Так как, исходя из Писания, чтобы подтвердить и придать закону и основания какому-либо священному принципу, необходимо два или три свидетельства из того же Писания. Итак, для исследования оснований первых пяти признаков, определяющих природу нового человека, мы обратимся к пророчеству Исаии, записанному в 66 главе стихи 10-11. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством. И как земля производит растения свои, и как сад произращает, посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами». То есть вот в этих одеяниях. Исходя из имеющейся констатации или свидетельства, радость о Боге и веселье души о Господе – это практический результат, происходящий от облечения в нового человека, представленного в данном пророчестве в пяти знамениях. Итак, знамение первое – «Бог облег меня в ризы спасения». Мы уже не раз отмечали один неизменный принцип, что всякий раз, когда говорится о том, что Бог нечто сделал или делает для человека, всегда имеется в виду тот фактор – что прежде, чем Бог что-то будет делать для человека, человек должен выполнить определенные условия, которые позволили бы Богу выполнить для человека то или иное обетование, которое Бог положил на его счет во Христе Иисусе. Отсюда следует, что для того, чтобы Бог облег человека в ризы спасения, он должен будет выполнить определенные и установленные Богом условия в Священном Писании. Ризы в данном понимании или здесь, вот в оригинале, о каких ризах идет речь у пророка Исаии, это нательная одежда без рукавов в виде священной мантии, опускающейся до самой земли, которая почти покрывает ноги человека. А так как эти ризы названы ризами спасения, нам необходимо вспомнить, что такое спасение, от чего мы спасены, кем мы спасены, через что мы спасены и о каком виде спасения идет речь. А именно, в Писании существует два вида спасения, которые следуют один за другим и вытекают один из другого. Каждый из этих видов имеет свои определенные степени, связанные с возрастанием в вере. Каждый из этих видов является искуплением Божиим и дается на определенных условиях. Первый вид спасения дается нам в семени, как залог. Если залог при исполнении определенных постановлений, заповедей и уставов не будет пущен в оборот, то есть не будет взращен, мы утратим наше спасение и сами обратим себя в категорию званных, много званных, а мало избранных. Вот эти много званных – это кандидаты на погибель, несмотря на то, что они приняли спасение. В силу чего наши имена будут изглажены из книги жизни вечной, если мы не пустим в оборот этот залог, и мы наследуем погибель вечную вместе с дьяволом и ангелами его. Матфея 7, 18, 23 говорится, «Не может дерево доброе приносить плоды худые, и не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 22, 11, 14. Еще раз прочту эту притчу. «Царь, войдя посмотреть возлежавших, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Он же вошел туда, он же говорил, Господи, Господи, он же пророчествовал, он же практиковал сверхъестественные чудеса и знамения, они через него происходили». И он вполне был уверен, если через него происходят такие чудеса и знамения – что он кандидат в Царство Небесное. но у него не было плода. Здесь, обратите внимание, плода-то нет. Нету плода. Человек приводит перед Богом доказательство, что он пророчествовал именем Господа, бесов изгонял именем Господа, чудеса творил, но он не принес плода. И тогда он говорит, как ты попал, не в брачной одежде. Брачная одежда – это плод Духа. Новый человек – это плод, это результат соработы с обетованиями Божьими, с истиной Божией. Он же молчал, тогда царь сказал, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Я понимаю, что многих это не просто раздражает, а приводит в бешенство. Просто приводит в бешенство. Когда я это говорю, если бы сейчас я выступал по радио и дали бы возможность людям, значит, всем верующим услышать то, что много званных, а избранных мало. Они кричат, кто тебя поставил? Ты что, спасение устанавливаешь? Мы все спасены. Одна дама сразу закричала, кто это такой? Что он это ограничивает нам спасение? Я говорю, это не я. Это Священное Писание. Читайте внимательно. Второй вид спасения дается нам как гарантия в виде принесенного плода, который необходимо сохранить и приумножать. Вот уже второй вид спасения, то есть первый вид спасения мы принимаем в семени как залог. Если мы его не пускаем в оборот, если пускаем в оборот, то мы получаем второй вид спасения. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Откровение 3, 10, 11. То есть, сохранил слово терпения, то есть, остался, сохранил веру, не растратил ее, а приумножил, принес что-то. Вот это терпеть, сохранить означает победить, потому что в другом месте Писания Откровения 2, 26-29 говорится, что вот это слово терпение сохранить означает победить. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, то есть терпит до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным. Как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего. И дам ему звезду утреннюю, гарантию на восхищение». Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Кстати, званные не слышат, у них ухо закрыто для Господа. У них ухо закрыто для Господа. Они слышат все, что угодно, что говорит их душа, что говорит их разум, их интеллект, но не слышат они, что говорит их сердце. Поэтому в данном случае при обличении в ризы спасения мы имеем дело со вторым видом спасения – который является гарантией, что начальник и совершитель нашей веры не изгладит наших имен из книги жизни. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Откровение 3, 5, 6. В Писании слово «спасение» определяется чистым, святым и нетленным наследием. То есть, обратите, слово «спасение» является чистым, святым и нетленным наследием, положенным на наш счет во Христе Иисусе, которое призвано сохраняться на нас, для нас, во Христе Иисусе на небесах, в записях Священного Писания, во-вторых, в записях наших сердец, то есть практически три – на небесах, в Писании и в сердцах. Везде должно быть записано, как три сообщающиеся между собой сосуда. В силу чего спасение при представлении своей природы в Писании всегда включает в себя два имеющихся вида и при их представлении никогда их не разделяет. Слово «спасение» на иврите означает помощь, избавление, сохранение, сохранность, освобождение, безопасность, строительный материал, вечная жизнь, оправдание, царское достоинство, великолепие, украшение, убранство, сила будущего века, благополучие, процветание, счастье, вечное наследие, Царство Небесное. Итак, мы в кратких определениях ответили на вопрос, что такое спасение или по каким характеристикам следует определять ризы спасения, вот эту составляющую нашего нового человека, характеристику нашего нового человека. Следующий вопрос – от кого или от чего мы спасены? На первый взгляд, кажется, вопрос ясен. Мы спасены от программы вечной гибели, от ада и вечной смерти, которую мы унаследовали от семени греховной жизни наших отцов, от которых мы родились. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» – Псалом 57. То есть мы спасены вот от этой программы беззакония, от которой мы произошли. Однако программа смерти, которая заложена в наше естество и которая аккумулирует нашу жизнь во плоти и формулирует наше естество в свой образ, переводит стрелки на наш народ, на наш дом и на наши плотские вожделения. И нам приходится противостоять не только просто против программы, но и против близких и дорогих нашему сердцу людей, которые сотрудничают с этой программой и задействуются этой программой против нас, как враги. И когда мы через познание истины о силе крови Христовой и о силе креста Христова освобождаемся от этих трех врагов, формирующих нас в свой образ, то против нас выступает следующий враг – это душевные люди в союзе с мертвой религией или мертвой верой в лице святых, продавших свое первородство, которые имеют вид благочестия, отрекшись от силы этого благочестия. И образ их поклонения хорошо описан как у пророков Ветхого Завета, так и в посланиях апостолов. Вот образ поклонения этих людей. У них есть надежда. Они четко уверены, вы их не разуверите, что они не наследуют Царство Небесное, что они не спасены. Посмотрите, что говорит пророк Иеремия об этих людях. Иеремия 7, 8-11. «Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите валу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сем, над которым наречено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое?» Когда вы включили толерантность или терпимость к снисхождению всякой грязи, к искажению всякой истины, и говорите, это нормально, потому что Бог есть любовь, Бог есть святая любовь, и не потерпит ничего несвятого. И вот когда такие люди выступают против нас, тогда нам на помощь приходит семь свойств нашего духа, которые мы взрастили в себе, благодаря которым мы обновляем наше мышление, что дает нам силы противостоять и побеждать и этих врагов. Вопрос следующий. Кем мы спасены и через что мы спасены? Мы знаем, что во главе нашего спасения стоит Небесный Отец, который послал свое слово через закон Моисеев и пророков. А затем на основании закона и пророков послал Сына Своего, чтобы Он мог стать вождем нашего спасения. Когда же Сын Божий исполнил свою миссию на земле, заплатив за наше искупление пред Отцом своей крестной смертью, то Он передал мандат своих полномочий своим ученикам. Иоанна 20, 21-23. Иисус же сказал им вторично. Здесь говорится, что Он второй раз это говорит им. «Мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». С тем же мандатом, с теми же полномочиями. Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Иоанна 20, 21-23. Он передал мандат прощать грехи и оставлять грехи на человеке. То есть мандат спасения передан определенным людям, которых Бог поставил в церкви апостолами, пророками, учителями, пасторами, евангелистами. Когда апостолы получили, то есть вот этот мандат, он аналогичный Христу, которым обладал Христос, но они получили не только этот мандат, он говорит им, примите Духа Святого. Они получили Святого Духа, который должен был сопровождать их и облекать их своей силой. в силу такого мандата или же такого посланничества, которое равно посланничеству начальника и совершителя нашей веры, вождю нашего спасения, этот мандат по повелению Писания и Святого Духа стал передаваться следующим поколениям мужей и жен, которых Святой Дух отличает печатью своей власти и мудрости. Опираясь на этот мандат представительной власти, апостол Павел мог смело заявить: «Ибо все обетования Божии в Нем, во Христе Иисусе, да, и в Нем аминь, в славу Божию через нас. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». Из имеющегося заявления следует, что ни одно из обетований не может быть реализованным человеком без соработы с представительной властью тех, кого Бог послал, поставил и помазал в церкви, чтобы научать, как брать это обетование. Если у людей нет причастия к этим людям, и если они приходят в собрание как инспектора, а не как ученики, не готовят сердце свое, чтобы учиться, а готовят себя, чтобы проверять говорящего. Если вы не уверены, что этот говорящий послан не Богом, зачем вы вообще приходите в такое собрание? А коль уверены, то берегитесь проверять человека, посланного Богом, быть ему инспектором. Приходите как ученик и принимайте все, что он говорит. То, что не понимаете, слагайте в сердце. Это будет пища для Бога. А что понимаете, и ешьте. Моисей, когда заповедал закон, в конце сказал: все то, что непонятное в этом законе, принадлежит Господу Богу, а понятное нам и детям нашим. Другими словами говоря, последней инстанцией, через которую мы получаем наше спасение, это истина Писания, которую мы получаем через наставление вере, помазанное Святым Духом. И последний вопрос, о каком виде спасения идет речь? Для категории людей, которых Бог облег в ризы спасения, мы описываем ризы спасения в лице нового человека. Этот вид спасения зиждется не на их вере, а на их надежде, или же на их упование. То есть людей, которых Бог облекает в ризы спасения, то этот вид спасения зиждется не на вере, а на надежде, на уповании. Запомним это, потому что мы привыкли, что наше спасение зиждется на вере. Но на самом деле оно зиждется на надежде. Римлянам 8:24-25. «Ибо мы спасены в надежде». Обратите внимание, мы не в вере спасены. Мы спасены в надежде. Потому что вера, она действует в настоящем времени, она сразу трансформирует. А надежда – это время. Нам надо пустить в залог и надо совершить наше спасение. Чтобы совершить спасение, нам нужна надежда. Мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Вера не ожидает. Вера же есть осуществление ожидаемого. Она действует настоящим, надежда действует будущим. Надежда смотрит в будущее. Вера в настоящее. Она трансформирует. Бог дает откровение, что сегодня я могу иметь, и я на сегодня беру это. Невозможно ожидать в терпении того, чего нет в сердце. Вера призвана для того, чтобы черпать из этой славной сокровищницы надежды. Если у человека не будет надежды, то у него не будет и веры. Часто люди полагают, что у них есть вера, но когда их постигает испытание за веру, они притыкаются, соблазняются и отпадают от веры. Почему Бог допустил? Что я такое сделал, что машина моя разбилась? Меня настолько удивляли эти вопросы. Недавно один человек ко мне прислал: «Нет, пастор, ну скажите, почему это Бог с нами такое допустил? Почему это Бог с нами такое допустил?» Я же понимаю, что вот этот вопрос настолько не относится ни к спасению. Почему Бог это допустил? Да потому что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Многими утратами, многими скорбями. Бог допускает атаку сатаны в нашей жизни. Бог допускает, когда сатана нападает на наши тела. Вы что думаете, Иов согрешил, что сатана напал на его тело, и Бог допустил? Вначале он тоже не понимал и говорил: «Господи, за что? Господи, за что?» «Ни за что. Я просто хочу похвалиться Тобою. Я хочу похвалиться Тобою перед адом. Ад говорит, что ты не будешь мне служить, если я у тебя заберу машину, или если муж изменит тебе и бросит тебя, или жена изменит тебе и оставит тебя, или если ты заболеешь, или если потеряешь работу». Сатана говорит: если ты у них это заберешь, они не будут тебе служить. Бог говорит: забери. И мы знаем, Иов с честью выдерживал. И когда сатана забирал у него, не Бог, сатана, он говорил, не понимая полностью: благословен Бог, Господь дал, Господь и взял. Да нет, Бог дает, но не забирает. Наш Отец, когда что-то дает, Он назад не забирает. Забирает сатана. И Бог допустил ему. И мы не должны грешить на Господа. Господи, ну почему ты забрал у меня? Вот ты дал мне этого ребенка и забрал. Помните, как эта женщина-санамитянка пришла к пророку Елисею и говорит: «Господин мой, просила я у тебя сына». «Нет, не просила, ты сам мне сказал, будет у тебя сын. А теперь он мертвый. Ты что мне дал его для того, чтобы забрать его?» Но Господь не для того дал, чтобы забрать, а для того, чтобы она нечто узнала, что Господь есть Бог, и что все, что Он дает, Он проводит через смерть. Чтобы оно стало нашим, оно должно пройти через смерть. Поэтому невозможно, повторяю, ожидать в терпении того, чего нет в сердце. Когда у нас есть надежда, тогда при любых испытаниях и лишениях мы сможем сохранить верность исповедуемой нами веры. Евреям 10, 19-23. «Так, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистую, будем держаться исповедания упования, неуклонно, ибо верен обещавший». Держаться исповедания упования, надежды. Упование держится обычно на надежде. Здесь говорится, будем держаться исповедания не веры, а упования, то, на что мы уповаем, то, чего еще у нас нет. Потому что если Бог обещал, Он исполнит. Неуклонно, ничто не должно нас уклонить. Никакая болезнь, никакая потеря. Потеряли здоровье, скажите, во Христе Иисусе, слава Богу, я имею исцеление, и это пройдет. Закрылась какая-то дверь. Во Христе Иисусе это пройдет. Бог откроет следующую дверь, которая будет гораздо лучше, я получу лучшую работу. Вера действует в настоящем времени, надежда смотрит в будущее. Вера не имеет в себе потенциала ожидания. Этот потенциал находится в надежде. Именно надежда питает и поддерживает нашу веру, а вернее нашу верность исповедуемому нами учению. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Титу 2, 13-14. Итак, упование зиждется на надежде. Великое воздаяние обещано тому, кто будет иметь упование или же сохранить свое упование, которое, разумеется, находится на надежде. Уповать – это на что-то опираться. И мы опираемся не на веру, а на надежду. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Евреям 10:35. Написано, не веру не оставляйте, а упование не оставляйте. Достоверность упования всегда подтверждается дерзновением. Если человек не оставил упование, у него всегда будет дерзновение. Он всегда войдет к Господу и скажет: «Господь, благословен Ты во веки и веки, Твое слово неизменно, и я продолжаю надеяться на то, что Ты сказал, что это будет моим». Поэтому достоверность этого упования есть дерзновение. Практически упование и дерзновение никогда не ходят отдельно, они всегда ходят вместе, парою, и никогда не действуют отдельно друг от друга. Евреям 3:6 говорится: «А Христос как Сын в доме, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Мы хвалимся дерзновением, что имеем право входить во святилище посредством крови Иисуса Христа и креста Христова, и хвалимся упованием, что мы имеем такую надежду, на которую можем уповать. Поэтому повторяю, дерзновение – это право входить во святилище посредством двух истин, который мы можем познать не иначе, как через наставление в вере. Это истина о крови Христовой и истина о кресте Христовом. «Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни». Притчи 22:19. Обратите внимание, «чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня». Люди, которые отказались учиться и стали инспекторами, и думают, что они своей головой могут лучше чего-то понимать, значит, они не ученики. Значит, у них не будет упования. Они думают, что оно у них есть, но у них на самом деле нет упования, и они увидят это в тот момент, когда уже будет поздно. Поэтому в момент, когда по прихоти нечестивых, находящихся среди народа Божьего, возникают всякие измышления, смута, ложь и клевета, и как меч обрушиваются на собрание святых, устоят и не будут увлечены в погибель лишь только те, кто обладает достоинством ученика. Именно достоинство ученика дает возможность святому человеку возлагать свое упование на Бога. Иеремии 39:18 говорится: «Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование, сказал Господь». Упование, выраженное в ризах спасения, это премудрость в сердце человека, которую он приобрел через наставление в вере. Посмотрите на гарантии, которые даются уповающим на Бога. Посмотрите, есть очень много мест Писания, но вот одно весьма известное. Псалом 90, с 3 стиха. «Он избавит тебя от сети ловца», то есть от гибельной язвы, «перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истина его, не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень, падут подле тебя тысячи, 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими, видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал: Господь, упование мое». Посмотрите, что произойдет с этим человеком, через что он пройдет и не падет. Почему? Что Он тебя избавит. Говорится, избавит от сети ловца, это значит, тебя будут ловить. Сеть – это слова, это мысли. Тебя будут ловить эти сети. Слова – это гибельная язва. Но он будет перьями своими осенять тебя, под крыльями его будешь безопасен. У тебя будет щит, ограждение, и это будет истина. Ты не будешь бояться ужаса в ночи, стрелы, летящие днем и так далее. Только почему? Потому что ты сказал: «Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не прикнешься камень ногою твоею». На аспиды Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Уповают на Бога тогда, когда любят его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Ризы спасения. Посмотрите, что они дают. В ризах спасения находится упование, надежда. Мы должны испытать и проверять свое упование. На чем оно основано? На плоти, предмете наших интеллектуальных наработок и своих чувственных привязанностях или же на вере сердца, которую мы в свое время приняли через наставление в вере. Потому что в первом случае результатом этих двух противоположных друг другу упований является то, что сердце человека удалится от Господа, в силу чего он будет не способен приносить плод истины. Есть упование на интеллект, на свои чувства. Я чувствую, Бог меня оставил. Я чувствую, Господь со мною. Вы знаете, я часто говорю, когда Иосиф был во рве, он не чувствовал, что Господь с ним был. Он знал, что Бог с ним. А чувствовал он боль. Невозможно чувствовать Бога во время сильной скорби, во время предательства, во время, когда вас обливают всякой клеветой. В это время вы не можете чувствовать. Вы только будете знать, что вы этого не делали, вы не имели этого в виду, вы так не говорили. Вы будете это знать. И поэтому вы будете знать, раз вы этого не делали, значит, Бог с вами. Значит, Бог за вас, Он не против вас. Значит, это пройдет. Значит, Бог это допустил. Значит, ничего не проходит просто так. Просто так ваша машина не бьется, если Бог не даст разрешения сатане разбить вашу машину, она не разобьется. Если Бог не даст сатане возможность, чтобы вас уволили с работы, вас не уволят с работы. Если Бог не даст возможность сатане разбить твою семью, сатана не разобьет твою семью. Вы это должны знать. А если это произошло, значит, Бог допустил. И Он хочет видеть реакцию. Реакцию. Как вы будете на это смотреть? Вы приткнетесь, ожесточитесь и скажете, да где тот Бог? Да что это за вера? А некоторые говорят, да что это за собрание? При чем здесь собрание? Ну, при чем здесь собрание? Иеремия 17:5-8. Когда человек испытывает благословение в том, уповает на Бога, он будет, как дерево, посаженное в потоках откровений Божиих. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою. Видите, есть надежда на человека и на плоть. На плоть – это на интеллект и на свои чувства, и которого сердце удаляется от Господа. Всегда сердце будет удаляться от Господа, когда вы будете пытаться умом своим интеллектом толковать Писание. Наш интеллект превратный сам по себе. И он будет превращать Писание, он не может толковать, он будет превращать. Когда люди отказываются иметь Бога в разуме через откровение сердца, то Бог отдает их превратному уму, потому что ум превратен. Поэтому такой человек, который надеется на человека и плоть делает, опорою делает, и которого сердце удаляется от Господа, он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. И в противоположном, благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Зной – это гнев Божий. Оно не знает, когда приходит зной. То есть, несмотря на то, что пришли бедствия, человек не воспринимает их как гнев Божий, он воспринимает их как атаку сатаны. То, что Бог допустил, что Бог его любит, и поэтому Бог его испытывает, Бог его плавит – это не гнев. Надежда упования, данная в данных ризах, это древо жизни, растущее в сердце человека. Плоды древа жизни – это плоды премудрости Божией, которые вызывают благоволение Бога на человека и разверзают бездны Божии, и его облака кропят росою. Бог говорит, вот я вложу мудрость мою в сердце мудрых. Образ этой росы как раз и раскрывает тот вид спасения, который приходит к нам через наставление веры. Потому что роса, мелкий дождь, ливень – это учение. Польется учение мое, как роса на траву, как мелкий дождь, как ливень. Притчи 3:13-26. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Она древо жизни для тех, кто приобретает ее». То есть вы приобрели оно в вас, в вашем сердце, и это древо жизни. «И блаженны, которые сохраняют ее. Его премудростью разверзлись бездны». Это в вашем сердце, в вашем духе Бог будет разверзать бездны, и облака кропят росою. «Сын мой, не упускай их из глаз твоих, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет. Потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления». Притчи 3:13-26. Обратите внимание, все это приходит от нечестивых. Вот когда оно придет, когда они навалятся на вас и начнут, Бог допустит эту работу, то написано, Господь будет упованием твоим, и поэтому Он сохранит тебя. Хорошо, следующий признак. Обличение в нового человека, представленного у пророка Исаии в 66 главе, это «одеждою правды одел меня», то есть «в ризы спасения одел меня и одеждою правды». Нам следует отметить, что, как и в предыдущем знамении, если Бог нечто сделал или делает для человека, всегда имеется и будет иметься в виду тот фактор, что вначале человек должен выполнить определенные условия, которые позволят Богу затем выполнить свое обетование, которое Бог положил насчет человека во Христе Иисусе. Отсюда следует, что для того, чтобы Бог одел человека в одежде правды, он должен был выполнить установленные Богом условия, которые он может получить и уразуметь также через наставление в вере. На иврите одежда правды – это тоже ризы или священная мантия, хитон, которая одевается сверху риз спасения. Кстати, когда мы будем рассматривать обличение избранного Богом остатка в одеяние священника, то там мы действительно встретимся с нательными одеждами из льна, поверх которых затем одеваются священные ризы, другой хитон. Так, например, определяя достоинство добродетельной жены, Писание говорит, что она не убоится стужи для своей семьи, потому что вся семья ее будет одета в двойные одежды. Не убоится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Притчи 31:21. Ризы спасения, а потом на ризы спасения одежда правды. То есть двойные ризы. А так как эти одежды, вторые, которые одеваются на ризы, названы одеждами правды, нам необходимо вспомнить, что такое правда, или же по каким критериям следует ее определять, кем и каким образом мы оправданы, через что мы оправданы, и о каком виде правды в данном случае идет речь. Мы знаем, что если в Писании существует два вида спасения – то существует и два вида правды или два вида праведности, которые не могут состояться и существовать друг без друга, так как следуют друг за другом и вытекают одна из другой. Каждый из этих видов имеет свои определенные степени, и они также связаны с возрастанием веры. Каждый из этих видов, как и спасение, является искуплением Божиим и дается человеку и принимается человеком на определенных условиях. Первый вид праведности человек получает в момент принятия своего спасения, если, конечно, он его принимает на условиях Божьих. Часто люди принимают спасение без оправдания, и их обманули, они не приняли на самом деле спасение. Если человек говорит, что он спасен, но он неправеден и не святой, значит, он и не спасен. А мы имеем массу церквей, движений и христиан, которые делают добрые дела, евангелизируют, добродетель всякую делают, ведут аскетический образ жизни только для того, чтобы получить праведность, стать праведными, стать святыми. И часто они говорят, вот сегодня мне удалось, сегодня я был праведным, а потом раз, приходит ко мне как-то один брат, говорит, ну вот, вот был праведен, святой, все, а потом жена что-то сделала, даже не заметил, где, говорит, и я, говорит, взорвался на нее, и все, говорит, моя праведность разбилась, говорит. Вот что делать, говорит пастор, что делать? Я говорю, знаешь, даже если ты возбудился и закричал на свою жену или еще что-то сделал, а был праведен в этот момент, то праведность от этого не бьется. Потому что Писание говорит, праведник 7 раз упадет, но встанет. Потому что праведность – это состояние, в котором мы рождаемся. Мы согрешаем, но остаемся праведными. делаем негодные вещи, остаемся святыми, потому что святой – это дитё Божие, принадлежащее Богу и так далее. Просто люди приняли неправильно спасение, их не научили. Видимо, этот евангелизатор сам не спасенный. Но возомнил себя евангелизатором, выучился где-то, возможно, трехмесячные, шестимесячные курсы прошел, а некоторые получают вид бакалавра, доктора богословия или еще чего-то, то есть потому что закончили институт. И знаете, в этом институте их научили, что Христос-то это вообще-то не Сын Божий, что такими сыновьями вы все можете быть, и что Он не Бог. У нас одна девушка, вы помните, закончила институт, и когда мы пели, что Христос – это Бог, она не пела. Какой Он Бог? Я говорю, институт – это не церковь. Почему вы в институт идете и думаете, что это церковь, и что там вас чему-то научат? Да, вас там научат какой-то апологетике, какой-то экзегетике, каким-то началом, какой-то истории, но по-настоящему научить только в церкви вы можете получить, потому что это организм, живая церковь. Институты не учат, они могут развращать вне церкви. Если вы институт считаете, что он выше церкви, он не выше церкви. Как-то один мне епископ говорит: «О, брат, я послушал твою проповедь одну, да ты ж не там проповедуешь, где надо. Это же не для церкви, это в институте такие проповеди надо проповедовать. Разве люди могут это понимать?» Я говорю: «Брат, а у нас люди это понимают. А вот в институте они не понимают то, что я говорю». Так что мы должны эти вещи понимать. Поэтому я и говорю, что если человек принимает праведность в спасении на условиях Божиих, то он праведен. Характер этого вида праведности хорошо представлен апостолом Павлом в послании к римлянам, 3 глава, стихи 21-24. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией». Посмотрите далее, как мы получаем оправдание. Мы что-то делаем, написано, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Мы получаем оправдание в искуплении даром. Но мы не хотим даром, говорим: «Не, Господи, я Тебе заплачу. Я буду поститься, я буду молиться, я буду творить добрые дела». Ну, вообще-то я даром не привык. Для меня это унизительно, даром. Не хочу даром. Вот что практически люди говорят, почему они не хотят. Вот как, это что, вот это ты покаялся, что ты уже праведный и святой. Не может этого быть. И тем не менее, это так. Поэтому в данном случае речь идет о нашем новом рождении, о слышании слова истины, или же о возникновении нашего внутреннего человека, который рождается праведным и святым. Поэтому этот вид праведности не может являться одеждами правды. Ту праведность, которую мы имеем в сердце, она не может являться одеждами правды. Она дана для того, чтобы обновить наш разум, а потом уже посредством обновленного разума извлечь оттуда и одеться. Здесь говорится о внутренней праведности, о праведности сердца, которую неопустимо, то есть которую необходимо пустить в оборот. Она дается как залог. И только тогда, когда наш оборот принесет нам прибыль, нам дано будет право облечься в ризы спасения или же в нового человека, то есть в одежды правды. А посему второй вид правды, который мы получаем через наставление в вере, это прибыль или награда, которая облекает нас полномочием страха Господня и делает нас способными отличать добро от зла и творить правду в делах правосудия. Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Все грядут скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Откровение 22, 11, 12. За то, что праведный будет творить правду, ему дана будет возможность, возмездие, то есть награда. Интересно, что составляющая утверждать в молитве правосудия является заключительным достоинством, которое подводит черту под всеми предыдущими достоинствами. И как мы неоднократно говорили, не будь достоинства правосудия, то все предыдущие достоинства перестали бы быть достоинствами. в силу чего именно дисциплина правосудия в умах и в устах людей более чем какая-либо другая дисциплина или истина подвергается особой интенсивной обработке и извращению со стороны организованных сил тьмы. Так как без составляющей правосудия Бог бы перестал быть Богом, и служение Богу обратилось бы сатане, но в силу неизменного Слова Божия такого никогда случиться не может. Исходя из многочисленных утверждений Писания, только благодаря правосудию праведники будут вознаграждены за свою праведность и освобождены от угнетения нечестивых в своей среде, в то время как нечестивые благодаря того же правосудию получат полное возмездие за свое беззаконие и за угнетение праведников, и Бог их просто выдернет из церкви, уберет их отсюда. Одних отлучат, другие сами себя отлучат и уйдут. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его в пламеняющем огне, совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным день онный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Второе, Фессалоникийцам 1:6-10. В силу данной констатации или же определения, но в Писании не единственное, можно смело утверждать, что любое учение, основанное якобы на благодати Божией, которое гарантирует людям спасение, независимо от их достойного покаяния, обольстительно и ничем не подтвержденная ложь. Иоанн сказал: «Сотворите достойный плод покаяния, и не думайте в сердцах ваших говорить: Отец наш Авраам. Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Во-вторых, если человек принимает спасение и не меняет своего образа жизни, мышления, своей речи, своих поступков, он обманывает самого себя. Если такого человека допустить в небеса, то он и там не научился бы правде и не взирал бы на величие Господа. Исаия 26:10. Если нечестивый будет помилован, то он не научится правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. А посему подлинным достоинством в предмете двойных одежд может обладать только тот человек, который в свое время, с одной стороны, принял оправдание на условиях Писания, даром, по благодати и искуплением во Христе Иисусе, а с другой, на основании того же Писания, начал творить правду в соответствии норм, предписанных в Писании, то есть в границах своей ответственности. Мы можем творить правду в границах своей ответственности. В силу этого у нас появляется необходимость в более детальном изучении этого судьбоносного одеяния правды, выраженного в правосудии. И для этой цели нам надо будет определить происхождение одежд правосудия, назначение, содержащееся в одеждах правосудия, условия, необходимые в облечении в одежде правосудия и награда за имение и сохранение одежд правосудия. Но все эти вопросы мы поднимем на следующих богослужениях, при условии, если Господь не восхитит церковь до следующего служения. А сейчас мы склоним наши колена и будем молиться, и все желающие бросить вызов своей плоти, своей национальности, своему дому, Господь на вашей стороне, чтобы помочь вам победить зависимость от ваших страстей, похотей, страстей, победить страх от болезни, победить страх от лишения какой-либо пенсии, зарплаты, победить страх потерять мужа, потерять жену, победить страх потерять жизни в свое время. Есть много фобий и много страхов, и от всех их избавит Господь. Много скорбей у праведного, но Он избавит. Избавит от сети ловца. Если вы возьмете то, что вы слышали, и положите в сердце как надежду, вы увидите славу Господню на себе. Склоним колено, будем молиться, желающие поклониться и освободиться от зла, от боли, от греха, от зависимости. Мы ждем вас, Дух Святой, за вас, чтобы освободить вас на этом месте. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Он готовит вас к восхищению. Он готовит вас к возможности облечься в нового человека, обновить свой разум. Он готовит вас к избавлению от всякой зависимости, от всякого страха и от всякой боли, от всякой болезни. Он готов излить бальзам Галада, чтобы исцелить ваши раны. Глаза закрыты, ладони подняты вверх. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моей болью, с моей раной, с моими страхами, с моим грехом. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, сними мой позор. Я люблю Тебя, ненавижу грех. Я оставляю мой народ, я оставляю мой дом, я оставляю мои похоти, я принимаю Твою волю. Научи меня путям Твоим, и я потеку по ним. Я люблю Тебя, я принимаю мое прощение, мою свободу, мое исцеление, мою правду. Я принимаю ризы спасения и ризы оправдания. Я принимаю мою корону и мое убранство. И прямо сейчас во имя Иисуса Христа я хочу провозгласить, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных, да прольется на тебя благословение и исцеление до избытка, да увидишь славу и милость Бога в потомках своих, да придет все это на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе, и весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.